сегодня как внутри страны, так и в международном правозащитном сообществе, а также в политических кругах. Главная причина повышенного внимания к российским судебным разбирательствам – несоблюдение норм справедливого судопроизводства, иными словами, судебный произвол. Одним из ярких примеров нарушения права подсудимого на справедливое судебное разбирательство стал процесс по делу Алексея Пичугина, бывшего начальника службы безопасности ЮКОСа. Напомню, что Верховный суд России отклонил кассацию защиты и отказался изменить вмененный ему пожизненный приговор. О некоторых чертах справедливого судебного разбирательства и других связанных с правосудием вопросах мой коллега Владимир Ведрашко.
На днях Верховный суд России отклонил кассацию защиты и отказался изменить приговор Алексею Пичугину. Таким образом, вынесенный ему ранее приговор пожизненное заключение вступил в силу. Пичугин был осужден по обвинению в организации ряда убийств и покушений. Адвокат Ксения Костромина сообщила, что в Европейском суде по правам человека уже зарегистрирована жалоба по делу Пичугина о нарушении его права на справедливое судебное разбирательство. О том, что такое справедливое судопроизводство, я беседовал с адвокатом Ксенией Костроминой.
Что касается права на справедливое судебное разбирательство, то если читать статью 6 Европейской конвенции, можно увидеть, что каждый обвиняемый в совершении преступления имеет право на справедливое судебное разбирательство независимым беспристрастным судом, созданным на основании закона. Кроме того, право на справедливое судебное разбирательство включает в себя соблюдение принципа презумпции невиновности, также право обвиняемого знать, в чем он обвиняется, и быть подробнейшим образом уведомленным о том, в чем он обвиняется, иметь достаточное время и возможности для своей защиты, право допрашивать свидетелей и выбирать себе защитника или защищать себя лично. И соблюдение во время судебного разбирательства принципа равенства сторон в процессе. Сторон имеется в виду обвинение и защита.
Из того, что вы назвали, из тех элементов справедливого судопроизводства, отсутствие каких наиболее остро ощущалось во время процесса по делу Алексея Пичугина?
Тут сложно ответить, какие наиболее остро, потому что, на мой взгляд, практически каждое из этих прав было нарушено. Что касается принципа равенства сторон в процессе. Сторона обвинения имела достаточное время в ходе предварительного расследования для того, чтобы собирать доказательства с их точки зрения виновности нашего подзащитного Алексея Владимировича Пичугина. Мы получили доступ к материалам дела только на моменте, именно уже на стадии ознакомления с материалами дела. То есть, когда шло предварительное расследование, Алексей Владимирович Пичугин об этом уведомлен не был. Он был уведомлен о том, что против него ведется расследование непосредственно перед окончанием этого предварительного расследования. Все действия защиты в суде по сбору доказательств непричастности или невиновности Алексея Владимировича пресекались судом. Какие процессуальные возможности у защиты есть на стадии судебного разбирательства? Это заявление ходатайств об истребовании тех или иных документов из тех или иных организаций. Только таким образом защита может собирать доказательства. Или же добывать доказательства самостоятельно, представлять их суду, и суд опять же будет принимать решение о том, приобщать к материалам дела эти доказательства или нет. Так вот, все ходатайства защиты, направленные на сбор доказательств о непричастности Пичугина к совершению преступлений, пресекались судом, то есть суд отказывал в удовлетворении этих ходатайств защиты.
Чем вы объясняете то, что суд пресекал все эти намерения защиты обеспечить подзащитного необходимыми материалами для справедливого хода суда?
Да я считаю, что это свидетельствует о небеспристрастности суда и заинтересованности суда в вынесении в отношении Алексея Владимировича обвинительного приговора.
В вашей практике встречались судьи, которые, на ваш взгляд, испытывая давление извне, противостояли любому давлению и демонстрировали во время судебных слушаний полную беспристрастность?
Действительно встречались такие судьи.
А вот вы говорите, что в России сейчас все хуже и хуже с обеспечением справедливого судопроизводства. Значит, вы встречаетесь все реже и реже с такими фактами. Куда деваются эти судьи? Беспристрастные, справедливые, честные. Что с ними происходит? Они сами трансформируются или их отстраняют от дел?
Они не трансформируются. Например, если такой судья работал в Московском городском суде, рассматривая дела по первой инстанции, через некоторое время можно встретить этого судью уже в суде кассационной инстанции, когда он сидит в коллегии из трех судей, рассматривает дела в кассации. То есть, соответственно, значимость действий этого судьи немножечко уменьшается.
Были прецеденты, когда Европейский суд принимал решение, обязывающее российское правительство выплатить кому-то какую-то компенсацию, и эта компенсация выплачивалась?
Правительство Российской Федерации компенсации выплачивает, и здесь вопросов никаких не возникает.
Говорила адвокат Алексея Пичугина Ксения Костромина. Тему продолжит журналист Вера Васильева, которая провела в залах судебных заседаний так много времени, что сумела написать обстоятельные, до мельчайших подробностей, репортажи, составившие книгу о деле Пичугина. Чего, на ваш взгляд, в этом процессе более всего не хватало с точки зрения справедливого судопроизводства?
Я полагаю, что не хватало беспристрастности судьи. судья практически никогда не принимал ни одно из ходатайств защиты и всегда безоговорочно принимал ходатайство обвинения, даже тогда, когда это противоречило логике и было очевидно не профессионалу, не юристу.
Как вы думаете, что заставляет российского судью лишать подсудимого права на справедливость во время судебного разбирательства? Какие мотивы движут судьями?
Для меня это загадка. Я не раз об этом задумывалась, никогда не могла найти ответа. Потому что очевидно, что судья прекрасно понимает, что он нарушает закон, что он приступает к закону не только юридические, но и человеческие. К тому же сейчас все-таки не сталинский режим. У нас еще не ставят к стенке. Я надеюсь, что все-таки не будут ставить к стенке. И никакой угрозы жизни этого судьи не было. Единственное, как мне кажется, что могло с ним произойти, его могли лишить работы или каких-то регалий. Но неужели этого достаточно для того, чтобы сознательно осудить человека на пожизненное лишение свободы? Для меня это загадка. Я не нахожу ответа на ваш вопрос.
И адвокат Ксения Костромина, и журналист Вера Васильева говорили о важности беспристрастного судопроизводства. Передо мной руководство по справедливому судопроизводству, книга, выпущенная Международной амнистией. И вот что я читаю в этой книге. Суд должен быть беспристрастным. Принцип беспристрастности, применяемый к каждому отдельному делу, требует, чтобы каждый из принимающих решения, будь они профессиональными или непрофессиональными судьями или присяжными, был беспристрастен. Подлинная беспристрастность и ее внешние проявления имеют главенствующее значение для сохранения уважения к процессу отправления правосудия. Право на беспристрастный суд требует, чтобы судьи и присяжные не были заинтересованы, в частности и материально, в исходе конкретного дела и не имели предвзятого отношения к нему. Судебная власть должна следить за тем, чтобы разбирательства проводились справедливо, а права обеих сторон соблюдались. Я прочитал выдержки из «Руководства по справедливому судопроизводству», книги, выпущенной Международной амнистией. Продолжим разговор с Верой Васильевой. Те люди, которые сегодня нарушают закон и нормы права, они, конечно, рано или поздно, жизнь показывает, что это все происходит в пределах одной человеческой жизни, они рано или поздно могут оказаться ответственными, отвечающими за то, что они сегодня делают. И вот тогда им понадобится адвокат. И беспристрастность суда требует того, чтобы мы сумели привести аргументы и в их защиту. Какими аргументами вы могли бы защитить те действия, которые сегодня предпринимают эти судьи? Или хотя бы объяснить, чем, какими аргументами адвокат сможет защитить этих людей?
И здесь, конечно, надо обратить внимание на давление, под которым находятся эти судьи. Потому что даже на судебном заседании прокуроры вели себя столь демонстративно, что всем становилось очевидно, кто, грубо говоря, в доме хозяин. И наверняка это поведение не единственная форма давления, которой подвергался судья. Поэтому я думаю, что надо оценить все обстоятельства и все факторы, которые повлияли на решение судьи.
Вера, что вам известно о сроках рассмотрения жалобы на отсутствие справедливого судебного разбирательства, жалобы, которая поступила в Европейский суд?
Как показывает опыт, в Европейском суде жалобы рассматриваются очень долго, хотя бы потому, что их очень много. Что касается дел Алексея Пичугина, то есть второго процесса и третьего процесса, в результате которого и был вынесен пожизненный приговор, то они еще и не начали даже рассматриваться Европейским судом, то есть это еще не один год.
В освещении судебных процессов всегда большую роль играла пресса, создавались гильдии судебных репортеров. Вы, как журналист, пишущий из зала суда, знакомы с другими коллегами-журналистами, которые пытаются объективно освещать процессы?
Да, конечно, я с такими журналистами знакома. Я хочу назвать прежде всего Зою Светову, российскую журналистку. Она удостоилась в этом году премии Сахарова за свои судебные репортажи, не только об Алексее Пичугине. Также я бы хотела назвать Валерия Ширяева, журналиста «Новой газеты», автора книги «Суд вместе», посвященный первому процессу Алексея Пичугина. Другие журналисты «Новой газеты» уделяли внимание многим судебным процессам. И мне кажется, что проявляли при этом и профессионализм, и объективность. Такие журналисты есть, но, к сожалению, их работы мы можем увидеть только в прессе и в интернете, и еще, может быть, на радио.
Рассказывала журналист Вера Васильева, которая готовит к печати подробную и обстоятельную книгу о деле Алексея Пичугина, о хитросплетениях судебных разбирательств. Напомню, что на днях Верховный суд России отклонил кассацию защиты и отказался изменить приговор Алексею Пичугину. Таким образом, вынесенный ему ранее приговор пожизненное заключение вступил в силу.
О деле Алексея Пичугина рассказывал Владимир Ведрашко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете